Диалоги с Генри Сардаряном.
У микрофона Илья Харламов. Здравствуйте. В студии доктор политических наук, декан факультета управления политики МГИМО, член Общественной палаты России Генри Сардарян. Генри, приветствую вас.
Здравствуйте, добрый вечер.
Я напомню, некоторые говорят ритуально, но тем не менее. Телефоны прямого эфира +7 495 95 95 91 2, WhatsApp +7 968 766 3311. На самом деле никакого ритуала нет, чисто практическая информация. Канал обычной связи, есть прямая трансляция в телеграм-канале радио, нижнее подчеркивание, Спутник, и в приложении Радио Спутник. Его можно везде скачать, на всех площадках, и слушать прямой эфир, переслушивать программы в записи или же задавать вопросы. Ну что ж, у нас...
Можете также задавать свои вопросы, да, в телеграм-канале Сардарян, в комментариях к записи, мы обязательно тоже ответим. Там уже есть пару вопросов, мы чуть позже обязательно к ним вернемся и ответим на них.
Да, начнем мы с заявления Владимира Путина, который на совещании, связанном с экономическими вопросами, ну, понятно, что экономика, помимо всяких других направлений государственной политики, в центре внимания, вот Владимир Путин сказал, что Россия справляется, уверен, с трудностями финансовыми, технологическими, которые на Запад в таком режиме блицкрига попытался организовать Россию. Вот вовремя были всякие защитные меры приняты, связанные с рабочими местами, с функционированием ключевых стратегических отраслей. И, в общем, в целом все держится, ну, на плаву, это, так сказать, уж, наверное, выражение такое немножко банальное, да, но, в общем,
мы же функционирует. На рост, да, выходим, как объявил президент экономический.
Да. Вот скажите, пожалуйста, Генри, ну, на самом деле, какая программа максимум была у Запада? И, в общем, если подводить какой-то предварительный итог по прошествии вот последних полугода, ну, собственно, чего добились, а чего и близко нету?
Мне кажется, что программа максимум для Запада была — это просто крах российской экономики, а впоследствии распад российского государства. Эту цель никто не скрывает. Она, в принципе, сегодня артикулируется просто под видом так называемой деколонизации России, которую все нам хотят осуществить, в первую очередь, конечно, наши озлобленные прибалтийские соседи, но в целом понятно, что они являются проводниками и такими прокси, аватарками американской внешней политики, которая нацелена именно на это. А программа, минимум, которую они перед собой ставили, это свержение конституционного строя в России, что должно было произойти посредством снижение уровня жизни населения, его страха перед потребительским кризисом, перед тем, что у них не будет возможности покупать вещи в Заре, есть в Макдональдсе, пить в Старбаксе кофе, и вот в результате там машин не будет доступных, и в результате, значит, люди решат, что это для них важнее, чем собственное государство, национальные интересы, безопасность, жизнь своих соотечественников на Донбассе, и выйдут свергать конституционную власть. Мы видим, что программа «Максимум» не удалась, программа «Минимум» также, в общем-то, не состоялась, потому что у экономических санкций цель всегда политическая, они не вводятся с сугубо экономическими исключительно расчетами. Как следствие, мы сегодня видим, что есть, так, на макроуровне, да, по большому счету, мы с этими вызовами справились, потому что в стране ситуация стабильная, в отдельных отраслях мы видим очень высокую активность. Есть, конечно, безусловно, есть и проблемы, и сложности, связанные, в первую очередь, с технологиями. Есть сложности и на потребительском уровне у людей, но они не несут...
Не трагические.
Ну, мы, по крайней мере, даже на эмпирическом уровне на себе видим, что какой-то кардинальной смены образа жизни у граждан России, как то, допустим, значит, 4 раза в неделю не мыться, а тряпками обтираться, да, как вот сейчас предстоит немцам делать в ближайшее время, такого нет. Сокращение расходования электроэнергии в пиковые часы, то есть это утром там с 7 до 10, если не ошибаюсь, и вечером там где-то с 7-8 до 10 вечера, как во Франции предлагает Эммануэль Макрон, мы с такими проблемами не сталкиваемся. Вот что с чем нужно сравнивать. Конечно, понятно, что приятно, если вы можете без каких-то проблем купить автомобиль, но если вам его нечем заправлять, и в вашей стране никто себе не может позволить топливо для этой машины, то зачем вам сам этот автомобиль, как, скажем, в случае с нашими европейскими коллегами. В случае с Россией эти проблемы, в общем-то, устраняемы. И я надеюсь, что просто помимо того, чтобы очень быстро находить возможности для импортозамещения путем импортирования тех же категорий товаров просто из других стран, наш крупный, средний бизнес, понимая, что вот этот миф о том, что если из России вовремя успеть увести деньги куда-нибудь на Запад, то они дойдут до правнуков, и можно уже беззаботно жить и ни с какими проблемами не сталкиваться, что этот миф развенчан, что нигде не будет вам спокойно с вашими деньгами, кроме, собственно, страны происхождения вас, вашего капитала. И поэтому для вас наилучшим путем является инвестировать эти деньги в Россию. И такое огромное количество сейчас открывается сфер и категорий, там, отраслей, куда можно было бы вкладывать эти деньги, освободившиеся для того, чтобы в России производились эти товары и услуги, что я надеюсь, что именно так оно и будет. Что мы, конечно, невозможно производить все самостоятельно.
Быстро не получится наладить производство своих микросхем, чипов. Да,
это нет, история, есть вещи, которые мы не сможем просто производить.
Тут
ни одной
без
страны,
розовых очков к этому
относиться. Ни одной страны в мире нет, которая могла бы реализовать, значит, заветы Ким Ир Сена, идеи Чучхе и производить Ким Чен Ира, точнее, и производить... Нет, я правильно сказал Ким Ир Сена. И производить, значит, все самостоятельно с опорой на собственные силы. Это невозможно. Понятно, что в любом случае какое-то количество товаров мы всегда будем импортировать, и это нормально. И сегодня в мире есть страны, с которыми можно в этом направлении работать. Но концентрироваться только на том, чтобы побыстрее найти другую страну для импорта, мне кажется, не лучшей идеей. Но, в общем-то, наше руководство так и не делает. Вот просто здесь требуется очень большой отзыв такой и большой фидбэк от нашего бизнеса, который должен инвестировать в эти отрасли.
Вот вы вспомнили о КНДР, это, конечно, не относится к теме нашей сегодняшней передачи, но натолкнули на мысль, да, вот идея Чучхе самостоятельно все делать, а в ракетах ядерных, если они есть, они, судя по всему, есть, северокорейских есть импортные составляющие, комплектующие. Это любопытный вопрос, да, может быть, из каких-то соседних стран. Я вот о чем хотел спросить. Вот вы когда говорите, что задача максимум Запада была свержение конституционного строя...
Это минимум.
Задача вот. Минимум, точнее. Да, максимум это, чтобы России не было в этих границах. Ну вот это персонифицированная история свержения конституционного строя, да, но претензии предъявляются конкретному человеку, как мы знаем, да, к Владимиру Путину, так сказать, и западными политиками, и разными другими. Вот это имеется в виду? Или свержение в целом, так сказать, изменение всей политической модели государственного действительно строя? Вот.
Если мы почитаем доклады ведущих корпораций, которые консультируют правительство США, администрацию, Пентагон, Госдепартамент, мы увидим, что озабоченность у них есть в целом в связи с ростом России, ее конкурентоспособностью, и начиная где-то с 2017 года, уже на стратегическом уровне принято решение было всячески Россию сдерживать и не давать ей наращивать свою конкурентоспособность. В данном случае все они, естественно, связывают эти процессы с именем нашего президента, который руководит нашей страной, и государство само по себе становиться конкурентоспособным не может. Для этого необходима стратегия, видение, политическая программа, экономические реформы, которые у нас проводятся. И, безусловно, конечно, если президентом будет не Владимир Владимирович Путин, а какая-нибудь марионетка западных государств, которая сегодня там призывает деколонизировать Россию, его свергать никто не захочет. А что его свергать? Он сам своими руками приведет нашу страну к распаду, краху, и его в этом только будет поддерживать. И мы, в общем-то, были свидетелями того, какую большую поддержку получали еще несколько десятилетий назад те руководители нашей страны, которые вели ее по пути фактической утраты суверенитета, самостоятельности. Как только это изменилось, и Россия свою и внутреннюю, и внешнюю политику стала строить, исходя из собственных национальных интересов, то и сначала просто неприятие, потом такой завуалированный конфликт, а впоследствии открытый конфликт с Западом стал для нас вполне очевиден.
А, может быть, пару вопросов и ответов.
Давайте.
Да,
вот
в Телеграме. Да, а потом следующая тема большая.
В Телеграм-канал написали несколько вопросов. Первый вопрос от Елены Александровны. Будет ли распад Европейского Союза, ведь лидеры государств, защищающие национальные интересы, имеют огромную поддержку населения? Вот если отвечать на этот вопрос кратко, потому что это вопрос где-то на пару часов обсуждения, если отвечать кратко, то понятно, что в нынешнем виде Европейский Союз никакого смысла уже для самих европейских граждан как таковых он не имеет. Изначально он создавался как экономическое сообщество, которое по вполне понятным лекалам объединяло такие государства, как Италию, Францию, ФРГ и страны Бенилюкса, Бельгию, Нидерланды, Люксембург. Абсолютно понятное объединение. Затем, с течением времени, он расширялся, но это все были более-менее одной весовой категории государств, которые, в общем-то, были выигрыши от такой интеграции. Но начиная с конца 90-х, начала 2000-х, мы имели дело уже с политическими расширениями, которые ставили своей целью не развитие экономики этих стран, не увеличение благосостояния граждан этих стран, а просто геополитическую инициативу, которая заключалась в том, чтобы максимально оторвать от России те территории, которые до этого входили в Восточный блок и являлись зоной интересов Российской Федерации. Но еще не самой, можно сказать, критической, то есть это еще не постсоветские страны были. А затем после этого уже пошли такие инициативы, как Восточное партнерство, которые просто должны были создать механизмы, не принимая еще в Европейский Союз такие страны, как Украину, Грузию, даже Беларусь была в какой-то момент, там Армению, Азербайджан, Молдову. Сделать так, чтобы они были максимально вовлечены в экономические проекты, там реализовывались политические реформы на деньги Европейского Союза. Вот такая вполне понятная политика была. И сегодня мы являемся свидетелями того, что руководители Еврокомиссии отстаивают чьи угодно интересы, но только не европейских граждан. Удивляться этому в условиях, когда министр иностранных дел Германии говорит, что меня не интересует позиция немецких граждан, мне важна позиция украинцев, не приходится. То есть это еще более близкий к уровню непосредственно граждан политический менеджмент, да, так сказать. И вот подобная позиция озвучивается. А говорить про Европейский Союз, где органы власти сегодня формируются совершенно непонятным образом для европейских граждан, говорить про Европейский Союз, который сегодня в одну ногу себе стреляет, другую сам себе ампутирует и делает это назло России, потому что так считают необходимым Соединенные Штаты Америки, вот говорить про такой Европейский Союз, конечно, смешно. И чем холоднее будет становиться в европейских странах в ближайшие недели, тем выше будет накал и градус политической борьбы, в которой на авансцену будут выходить очень неожиданные новые игроки, которые в этот период были ни властью, ни оппозицией.
Ультралевые, ультраправые,
максимальная маргинализация. Я предполагаю, что так как обычно европейские избиратели, ну и скажем, в качестве примера можно Италию привести. Они обычно, когда им страшно, они голосуют за правых, они редко голосуют за левых, когда им страшно, то будет подъем правых партий, и очень часто это будут партии, которых мы до этого не знали, не видели, или которые только будут создаваться и будут на себя замыкать эти голоса, потому что те известные акторы, которые там есть, они все это время, все эти полгода потратили на то, чтобы соревноваться в том, кто больше враг России, кто больше ущерб сможет нам нанести. Поэтому я думаю, что у Европейского Союза впереди как минимум очень высокая турбулентность, огромные проблемы, и я думаю, что в исторической перспективе никакой возможности для дальнейшего существования в том виде, в котором он есть сейчас.
Ну, еще Brexit устои, скажем так, подточил Евросоюза. А теперь уж ситуация совсем изменилась. Mm-hmm. Ну что, еще один вопрос?
Да, и второй вопрос. Ну, он, конечно, тут Геннадий нам задает вопрос, что первично, экономика или политика? Геннадий, эта тема, конечно, для большого курица крупного консилиума, да. Поэтому я, к сожалению, в рамках этого эфира ответить не смогу, так, чтобы полностью удовлетворить ваш научный интерес. Но могу сказать точно, что в политике и в тех шагах, которые осуществляют наши западные коллеги, в настоящий момент политика оказалась в разы важнее экономики, потому что с экономической точки зрения выгодоприобретателем здесь являются Соединенные Штаты Америки, которые, конечно, получают огромные дивиденды с того, что европейцы заняты таким экономическим суицидом. Для европейцев во всем этом, кроме экономической катастрофы, краха и неминуемого падения в бездну, ничего нет. Но с политической точки зрения для руководства этих стран ситуация была безвыходная, поэтому они пошли на эти шаги. Поэтому здесь, видимо, политика первична.
Вокруг Украины, конечно, много заявлений. Связаны они с возможными переговорами, а точнее, как выясняется, пока невозможными переговорами. Но прежде всего Владимир Зеленский в очередной раз заявил о том, что с Москвой, как со стороной конфликт, который выдвигает ультиматумы Киев, вести диалог никакой не будет. Это очередное заявление. Там разные были до этого условия, да, что если будет суд над азовцами или там еще какие-то такие истории, то не будет Киев вести никаких переговоров. Ну, одним словом, сказала-сказала, но после этого последовала реакция из Кремля, значит, что действительно в нынешних обстоятельствах невозможны переговоры пока. Ну и плюс еще есть в телеграм-канале высказывание Дмитрия Медведева о том, что вот те самые условия, ультиматумы, которые выдвигает Россия, это тотальная капитуляция киевского режима на условиях России. Ну вот я просто цитирую часть, этого, часть этого сообщения. На ваш взгляд, все-таки переговоры сейчас... признаются, стороны признают, что невозможно. Но когда-то они же должны каким-то образом начаться. Или нет, да, потому что все полгода только, значит, политологи, эксперты, там, простые люди гадают, а когда же и на каких действительно условиях можно договариваться?
Ну, в случае...
И о чем, кстати говоря, договариваться?
В случае капитуляции Украины переговоры проводить необходимости никакой нет. Акт капитуляции можно подписать и без всяких переговоров. Что касается тех условий, которые сегодня находятся на столе у таких медиаторов, в общем-то, наша же позиция не менялась все это время. Она заключалась изначально в том, что президент говорил перед началом специальной военной операции. Он говорил о том, что необходимо признание независимости ДНР, ЛНР, воссоединение Крыма и Севастополя с Россией, необходима денацификация и демилитаризация. Это было до начала спецоперации. После начала спецоперации наши вооруженные силы, скажем, задачу по демилитаризации и денацификации взяли уже на себя. И реализуют ее, в общем-то, без участия украинского руководства. Я уверен, что реализуют до конца. И всех целей, поставленных президентом, добьются обязательно. Тогда возникает вопрос, а что вот этого сейчас требовать от Украины? Тут уже совсем другие требования возникают. И, конечно, вполне логично ожидать, что по мере успешного продвижения специальной военной операции будут расти и требования со стороны России. Нужно понимать, что со стороны Украины сейчас будут осуществляться бесконечные провокации, попытки прорывов и прочих вещей, они не скрывают цели и своего целеполагания вообще в подобных шагах. Там никакой военной цели в этом нет. Никто не ставит перед собой реально. То есть, ну, там, может, есть идиоты, которые верят в то, что они там дойдут до Белгорода или до Воронежа, я не знаю. Но если мы послушаем представителей украинского руководства, они честно, открыто нам говорят, что цель подобных шагов в том, чтобы вызвать у населения России панику, вопросы и информационную истерику, чтобы они начали переживать насчет того, что что-то идет не так, мы с поставленными задачами не справляемся, и, в общем-то, все, конец всем тем целям, которые мы ставили перед собой. Понятно, что это, безусловно, для всех нас катастрофически неприятная ситуация, в том смысле, что мы все ждем и максимально пытаемся приблизить тот момент, когда наши вооруженные силы завершат специальную военную операцию триумфально, и все задачи, поставленные главнокомандующим, будут выполнены.
Есть, да, у нас есть звоночек, слушатель довольно давно ждет, вот по предыдущей теме, но, так сказать, так лаконично, по поводу связи экономики и политики. Здравствуйте, представьте, пожалуйста, и вопрос ваш задавайте.
Добрый вечер, меня зовут Владимир Викторович. Я уже звонил Генри Тиграновичу по поводу цивилизации, тогда разговор шел западный, ее перспективного упадка. Вот. Ну, который кибернетик Владимира Викторовича из Петербурга.
Да, ну задавайте, вот, пожалуйста, вопрос. Время ограничено, да, к сожалению.
Я вас понял, да. Вопрос остается у меня все-таки такой же, что не потому ли вот сейчас идет такая агрессия, ну и до операции, и после, в течение со стороны Запада на Россию, что она все-таки не вписалась вот в эту западную цивилизацию фундаментально. А на мой взгляд, все-таки западная цивилизация основана на принципе прибыльности, рентабельности, наживы, как угодно можно назвать. И они, может быть, даже не осознавая это, чувствовали, что Россия другая совсем, что в основе ее цивилизационном лежат какие-то другие принципы. Поэтому вот закончится военная операция, да, и что? Мы будем опять вписываться в западную цивилизацию? Как вы думаете?
Спасибо.
Тоже очень хороший и глубокий вопрос от нашего слушателя.
Ну да, навсегда ли это отстранение произошло?
Я завершу вот мысль, которую... Договорю то, что я говорил до звонка, и уже вернусь к этому вопросу. Так вот, их-то основная цель — вызвать у нас эту панику, истерику и так далее. И именно сплочение и недопущение подобной реакции на те события, которые мы сейчас наблюдаем на Донбассе, это является той минимальной ценой. Я не говорю, что этого достаточно, но это необходимо для того, чтобы специальная военная операция продолжалась успешно для наших вооруженных сил. Что касается вопроса, который задал наш слушатель, безусловно, без цивилизационного и культурного противостояния в нынешний момент невозможно представить ключевые причины и истоки того конфликта, в котором мы находимся. Но о чем идет речь? Во-первых, мы, когда говорим «западная цивилизация», это очень специфический термин в настоящий момент, потому что православная цивилизация, допустим, или исламская цивилизация, она существует более-менее по тем же параметрам, по которым существовала в то время, когда цивилизации как таковой описывал Тойнби и многие другие ученые, которые задавались этим вопросом. Западная цивилизация за это время очень сильно поменялась. Если до этого под западной цивилизацией понимали совокупность государств с католической либо протестантской политической культурой, то в настоящий момент мне очень сложно сказать, сколько из этих государств сумели сохранить себе хотя бы основополагающие принципы католицизма или даже протестантизма. Большая часть этих стран уже построены на совершенно другой религии, и эта религия — это либеральный глобализм, который пожирает изнутри любые основополагающие институты, и социальные, и политические. А
элемент в этой религии, элемент гедонизма же присутствует тоже?
Он ключевой. Вся эта религия построена на идее о том, что нет ни одного наслаждения, нет ни одной страсти или похоти, в которой человек должен себя ограничивать, потому что если это его природный позыв, и ему вот прямо здесь и сейчас чего-то захотелось, нет никаких моральных, этических норм, которые могли бы его в этом ограничивать. Почему? Потому что если до этого был поставлен вопрос насчет относительности христианства как базиса существования человека в западном обществе, то после этого сделать этим базисом что-либо, светский гуманизм или прочие анахронизмы, которые нам всячески пытались предъявлять, или говорить о том, что у морали и этики есть, в общем-то, светская альтернатива, и она может быть такова просто потому, что она существует, и общество как-то сойдет в том, что разделяет эти ценности. Вот концом этого обязательно является то, к чему мы сегодня пришли и видим на Западе. Поэтому, с одной стороны, Запад таков. С другой стороны... Важнее, и понятно, что Россия в этом плане...
Пора уходить на паузу.
Ну, но мы вернемся.
Фразу просто можно закончить. Нет,
ну, вернемся. Нет,
вернемся, да. Ну что ж, уходим на новости. После этого закончим фразу, обсудим ситуацию на Запорожской атомной электростанции. В студии доктор политических наук, декан факультета управления и политики МГИМО, член Общественной палаты России Генри Сардарян.
Диалоги с Генри Сардаряном.